Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Атлантический дневник. «Медведь в Голливуде». Журналист Майкл Медвед считает, что одним из факторов, провоцирующих заморскую ненависть к США, сегодня стал Голливуд.
Нынешний Голливуд, по мнению Медведа, совершенно не отражает американской реальности. Насилие и секс, которыми пронизано большинство киносюжетов, не имеют ничего общего с жизнью современного американского общества. Но именно они служат чем-то вроде вывески и проспекта этого общества для всего остального мира. И результаты не могут не быть плачевными.
Эти образы неизбежно оказывают более мощное влияние на зарубежных потребителей, чем на отечественную американскую аудиторию. Если вы живете в Сиэтле или Цинциннате, вы понимаете, что лихорадочные фантазии, источаемые видеопродукцией компании DMX или эпизодом телесериала «Темный ангел», не представляют собой ежедневной реальности для вас или для ваших соседей. Если, однако, вы живете в Индонезии или Нигерии, у вас нет никакого или почти никакого личного опыта, чтобы сбалансировать отрицательное впечатление, производимое американской поп-культурой с ее интенсивным упором на насилие, сексуальном авантюризме и со всеми изобретательными способами антиобщественного поведения, какие в состоянии изобрести перегретое воображение. Нет ничего удивительного в том, что многие исламские экстремисты, да и многие другие, видят в Америке жестокое, безбожное, вульгарное общество.
Американского радиокомментатора, судя по всему, сильнее всего оскорбляет именно это обвинение в безбожии, исходящее от мусульманских фанатиков. И его реакция на это обвинение может показаться неожиданной и даже комичной для тех, кто не знаком с людьми подобного Медведу склада. Говоря попросту, он начинает оправдываться и отрицать вменяемую вину. Американцы, объясняет он нам, а заодно надо думать и мусульманским террористам, на самом деле вовсе не такие. Согласно опросам общественного мнения, до 95% американцев верит в Бога, а около 40% каждое воскресенье посещают церковные богослужения. Соединенные Штаты, судя по всему, самые религиозные из всех промышленно развитых современных обществ. Ничего этого, сетует Майкл Медвед, из голливудских фильмов не видно. В самом популярном жанре голливудской продукции преобладают автомобильные погони и перестрелки. Медвед даже совершенно серьезно приводит данные исследования неких университетских профессоров, вдохновленного его книгой, согласно которому в кино гибнет в 50 раз больше людей, чем в повседневной американской действительности.
«Медведь в Голливуде». Выпуск «Атлантического дневника» подготовил Алексей Цветков. Эфир 20 августа 2002 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Медведь в Голливуде. Многим из нас, ныне здравствующих, довелось быть свидетелями поистине исторических событий. События, надо сказать, что-то уж слишком зачастили. Лучше бы их было поменьше, а жизнь немного поскучнее. И тем не менее, думаю, что людям моего поколения в России, да и не только в России, сильнее всего запало в память событие, свидетелями которого они никогда не могли быть. Но память эта, тем не менее, почти исключительно зрительная. Вспомним сумерки хмурого дня, костры, затем напор, крики, выстрелы и огромные кованые ворота в гроздьях нависших пролетарских стрелков медленно растворяются. Штурм Зимнего дворца. От всех других исторических событий, по крайней мере от многих, штурм Зимнего отличается тем, что в действительности его никогда не было. В действительности была просто капитуляция Временного правительства, а все пролетарские штурмовые действия сосредоточились затем вокруг царского винного погреба. Но Сергей Эйзенштейн, автор наших визуальных воспоминаний, был не историком, а художником, хотя и особого толка. Он изображал события не так, как они происходили на самом деле, а так, как они ему представлялись. Вслед за ним эту сцену радикального мужества повторяли с вариациями другие кинематографисты, поэты, прозаики и, конечно же, историки. Уж такая была эпоха. История мало чем отличалась от искусства, а из всех искусств важнейшим было даже не столько кино, сколько искусство выжить. Беспрецедентные роли кино в формировании нашего социального сознания и даже исторической памяти посвящена опубликованная в журнале National Interest статья под названием «И это развлечение». Ее автор, Майкл Медвед, известен в Америке как радиокомментатор весьма консервативного направления, недавно опубликовавший книгу «Голливуд против Америки». В статье он в более сжатой форме повторяет аргументы этой книги применительно к нашему нынешнему времени, отсчет которого начался с 11 сентября прошлого года. Вопрос, который задает Майкл Медвед себе и нам – тот же самый, который задали себе миллионы американцев в роковом сентябре. Почему они нас не любят? Ответов на него можно предложить немало. По мнению президента Буша и многих других, приверженцы архаических норм и догм ненавидят Америку за свободу ее граждан, подающую пример их собственным массам, за женскую эмансипацию, в конце концов просто за ее экономическую и военную мощь, не имеющую сегодня соперников». У Майкла Медведа, однако, есть на этот счет особое соображение. Он считает, что одним из факторов, провоцирующих заморскую ненависть к США, сегодня стал Голливуд. Нынешний Голливуд, по мнению Медведа, совершенно не отражает американской реальности. Насилие и секс, которыми пронизаны большинство киносюжетов, не имеют ничего общего с жизнью современного американского общества. Но именно они служат чем-то вроде вывески и проспекта этого общества для всего остального мира, и результаты не могут не быть плачевными.
Эти образы неизбежно оказывают более мощное влияние на зарубежных потребителей, чем на отечественную американскую аудиторию. Если вы живете в Сиэтле или Цинциннате, вы понимаете, что лихорадочные фантазии, источаемые видеопродукцией компании DMX или эпизодом телесериала «Темный ангел», не представляют собой ежедневной реальности для вас или для ваших соседей. Если, однако, вы живете в Индонезии или Нигерии, у вас нет никакого или почти никакого личного опыта, чтобы сбалансировать отрицательное впечатление, производимое американской поп-культурой с ее интенсивным упором на насилие, сексуальном авантюризме и со всеми изобретательными способами антиобщественного поведения, какие в состоянии изобрести перегретое воображение. Нет ничего удивительного в том, что многие исламские экстремисты, да и многие другие, видят в Америке жестокое, безбожное, вульгарное общество.
Американского радиокомментатора, судя по всему, сильнее всего оскорбляет именно это обвинение в безбожии, исходящее от мусульманских фанатиков. И его реакция на это обвинение может показаться неожиданной и даже комичной для тех, кто не знаком с людьми подобного Медведу склада. Говоря попросту, он начинает оправдываться и отрицать вменяемую вину. Американцы, объясняет он нам, а заодно надо думать и мусульманским террористам, на самом деле вовсе не такие. Согласно опросам общественного мнения, до 95% американцев верит в Бога, а около 40% каждое воскресенье посещают церковные богослужения. Соединенные Штаты, судя по всему, самые религиозные из всех промышленно развитых современных обществ. Ничего этого, сетует Майкл Медвед, из голливудских фильмов не видно. В самом популярном жанре голливудской продукции преобладают автомобильные погони и перестрелки. Медвед даже совершенно серьезно приводит данные исследования неких университетских профессоров, вдохновленного его книгой, согласно которому в кино гибнет в 50 раз больше людей, чем в повседневной американской действительности. Иными словами, все, что вам показывают, неправда. А правда была бы, если бы снимали всенародные пение гимнов в церквах. Вот только не совсем понятно, кто бы на такие фильмы ходил. Второй камень преткновения – секс. Но эта проблема в трактовке Медведа обретает совершенно неожиданный поворот. Если раньше приверженцы подобных взглядов осуждали секс в кино безоговорочно, то теперь главный предмет возмущения – тот факт, что секс в этом кино показывается почти исключительно внебрачный. То есть, коль скоро уже никуда от этого зла не денешься, то хотя бы брачные свидетельства повесить над кроватью. В подкреплении своих слов автор опять же ссылается на повседневную американскую действительность. Из тех же опросов следует, что люди, состоящие в браке, имеют гораздо более интенсивную и удовлетворительную половую жизнь, чем наоборот. Он даже цитирует мемуары звезды популярного телесериала, которая жалуется на беспорядочность и мимолетность своих добрачных интимных связей, противопоставляя им восторги супружеского ложа. Тут, честно говоря, впору руками развести. И дернул уже старика Шекспира пичкать нас любовными приключениями безмозглых и, к тому же, несовершеннолетних подростков, вместо того, чтобы познакомить с размеренным и надежным графиком ночных радостей Монтекки и Капулетти-старших. Сказанного вполне достаточно, чтобы понять, Майкл Медвед не то что звезд с неба не хватает, а уж коли на то пошло, откровенно глуп. В старину, до постмодернизма и политической корректности, мыслителей этого интеллектуального калибра мы без колебаний именовали болванами. И тем не менее, статья Медведа все же заслуживает рассмотрения, уже хотя бы потому, что вопросы в ней поставлены вполне реальные, а его ответы, при всей их примитивности, можно изучать как своеобразные симптомы. Майкл Медвед, как я уже отметил, радиокомментатор, пользующийся в США сравнительно широкой популярностью. На чей-то взгляд, это обстоятельство само по себе будет свидетельством не в пользу США, но я не соглашусь. В конце концов, радиослушатели тоже люди, широкий срез населения в целом, и в США, как в любой стране, нельзя поручиться, что во взятой наугад толпе умные и просвещенные люди обязательно получат перевес. Каковы слушатели, таковы и комментаторы. Тут, наверное, самое время бросить взгляд в зеркало. Впрочем, к нам с вами все сказанное отношение не имеет. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Медведь в Голливуде. Итак, Майкл Медвед считает, что Голливуд резко искажает картину американской действительности в сторону насилия и разврата. Но такая ситуация, по его словам, имела место не всегда. У Голливуда были свои золотые времена, когда Америка могла по праву им гордиться, и когда отраженный в кино американский образ жизни был предметом зависти и ностальгии во всем мире.
Перемена произошла отчасти из-за смены людей, заправляющих ведущими киностудиями и телекомпаниями. Как верно подметил в своей книге киноисторик Нил Гейблер, поколение основателей Голливуда состояло почти целиком из восточноевропейских иммигрантов-евреев, которые так страстно желали, чтобы Америка их приняла, что пользовались целлулоидной фантазией для выражения обожания своей приемной страны. Их наследники, с другой стороны, происходят из куда более респектабельных слоев. В некоторых случаях это привилегированные дети и внуки самих основателей. В 60-х и 70-х годах они пытались заявить о своей независимости, выставляя на показ свою принадлежность к контркультуре.
Что-то в этих словах настораживает и заставляет думать, что Майкл Медвед опять оказал себе медвежью услугу и написал, что называется, «мимо кассы», пусть даже он приводит чужое мнение. Центральный термин в этой цитате – «целлулоидная фантазия», заставляющий думать, что автор добивается вовсе не более точного соответствия искусства действительности. Фантазия была основным голливудским продуктом в прежние времена, как и в нынешние, только ее направление сегодня изменилось. Уж не помню теперь, кто впервые назвал Голливуд «фабрикой снов». Эта репутация крупнейшего в мире центра кинопродукции связана с тем, что его расцвет пришелся на время тяжелейшего мирового экономического кризиса. Если бы тогдашний Голливуд слишком напирал на суровую правду жизни, его фильмы просто никто бы не смотрел. Люди тратили последние доллары на то, чтобы хоть на пару часов спрятаться от этой правды. Эта огромная кинотека сновидений по сей день не теряет своей скромной прелести, хотя вовсе не претендует и не претендовала на звание высокого искусства. Она всегда была бизнесом, доходным предприятием, и пионеры Голливуда, о которых пишет цитируемый Медведом критик, вовсе не пытались подольститься к своей новой родине. Они пытались и весьма успешно зарабатывать на этой родине деньги. Именно к голливудской продукции 30-40-х годов больше всего подходят штампы и клише, которые многие до сих пор бездумно повторяют, в частности, о так называемом «голливудском счастливом конце». Такой конец сегодня является скорее исключением, чем правилом. Рынок коренным образом изменился, и невинные комедии, вроде «Некоторые любят погорячее» или «Серенада солнечной долины», сегодня никого не обогатят. Майкла Медведа можно понять, когда он поносит стандартные боевики, вроде «Рэмбо» или «Терминатора», этот подвальный этаж голливудского производства. Но если вчитаться, его главные претензии не к «Рэмбо», не к насилию и даже сексу, а к фильмам, претендующим на нечто большее. Значительная часть его статьи посвящена брезгливому поношению фильма «Американская красавица», лауреату премии «Оскар» за 2000 год. Фильм, который Медвед именует тошнотворной стилизацией, называется именно «Американская красавица», а не «Американская красота», как его порой именуют по-русски. Речь идет о сорте крупной красной розы, которая служит автором чем-то вроде лейтмотива. Фильм, по словам Медведа, повествует о судьбе среднего американца, жителя предместий, для которого единственный способ погони за счастьем – это уход с навязшей в зубах работы, ненависть к сварливой и глупой жене, похоть к однокласснице дочери и, в конечном счете, нелепая гибель. Кое в чем с Медведом, наверное, можно согласиться. Мы имеем дело явно не с шедевром. Это действительно стилизация, сюжет, кочующий из фильма в фильм и из книги в книгу. «Общее место», навязшее в зубах, притча об отупляющих буднях благополучных американских предместий. Хотя, отдадим авторам должное, они решили поставленную задачу с определенным блеском. Майкл Медвед, видимо, считает, что герой фильма должен быть беззаветно предан своей работе, что останавливать взгляд на одноклассницы дочери ему следует лишь с отеческим участием, и что лучше всего посвятить значительную часть фильма изображению законных восторгов героя в супружеской спальне. В действительности критик идет гораздо дальше. Он, ни мало ни много, вменяет авторам в вину прямое желание очернить Америку, чтобы продемонстрировать этим свою независимую позицию, а попутно дать террористам лишний повод для ненависти. Удивительно, как он при этом не упомянул, что режиссер фильма Сэм Мендес британского происхождения, то есть чуть ли не прямой диверсант. К тому же Медвед, видимо, считает себя настолько изощренным специалистом в этой области, что игнорирует всю остальную киноведческую литературу. Между тем, почти все, кто знаком с творческой карьерой Сэма Мендеса, утверждают, что он, человек бесспорного таланта, конформист из конформистов, и что цель «Американской красавицы» состояла не в демонстрации независимости, а в получении премии «Оскар». Покинем на время удушливый мирок, в котором обитает автор статьи в National Interest, и попытаемся взглянуть на вещи со всей возможной объективностью. Как свидетельствует приведенный мной эпизод с эйзенштейновским штурмом Зимнего, кино действительно обладает беспрецедентной способностью формировать общественное сознание. Это хорошо понимал еще Ленин, и сегодня главный арсенал кино сосредоточен именно в Голливуде. Я вовсе не разделяю презрительной позиции штампованных эстетов в отношении голливудской продукции. Можно вспомнить Чаплина, Хичкока, Копполу, Скорсезе, Формана и немало других. Да, многие из них пришельцы, но Голливуд, как, впрочем, и все Соединенные Штаты, создавался именно пришельцами. Согласно регулярным опросам критиков и режиссеров во всем мире, лучший фильм за всю историю киноискусства был создан именно в Голливуде «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Но Голливуд выпускает около 300 картин в год, и цель его существования, как и в эпоху еврейских отцов-основателей, остается неизменной – деньги. А деньги в продюсерскую казну приносят не убыточный «Гражданин Кейн» и даже не «Американская красавица», успех которой за пределами США по необходимости ограничен. Его приносят вполне шаблонные сюжеты и кассовые имена. Когда-то в числе последних были Грета Гарбо, Мэрилин Монро и Джуди Гарланд. Сегодня это Сильвестр Сталлоун, Арнольд Шварценеггер и Клод Ван Дамм. А если говорить о шаблонных сюжетах, то прежде это была веселая комедия с деликатными романтическими приключениями, а сегодня пиротехнический боевик или все те же сексуальные похождения, вроде «Основного инстинкта», без малейшего намека на церковные песнопения. Голливудские сказки 30-х годов имели к тогдашней американской реальности еще меньшее отношение, чем сегодняшний «Терминатор», и уж тем более, чем «Американская красавица». Но массовый кинозритель – существо довольно примитивное. Я вовсе не хочу оскорбить этим утверждением среднего посетителя кинотеатра. Массовое восприятие усредняет любого из нас, стирая нюансы и тонкости. В толпе мы всегда глупее, чем наедине с собой и с друзьями. Именно поэтому кинозрителям куда больше нравится «Рэмбо», чем «Гражданин Кейн». В 40-х-50-х большинство кинозрителей мира представляло себе Америку как флирт какого-нибудь Кэри Гранта с Мэй Уэст, с многочисленными ковбоями в окрестных прериях. Сегодня им на смену пришли Сталлоун с мускулатурой мамонта и Шерон Стоун без нижнего белья. И то, и другое – совершенная чушь, но в глазах кинозрителя эта чушь точнее правды. Как одно из доказательств голливудского антиамериканского заговора, Майкл Медвед приводит тот факт, что Голливуд регулярно выпускает большую часть своих фильмов с грифом «только для взрослых», несмотря на то, что наиболее кассовыми на внутреннем рынке неизменно оказываются фильмы для более широкой возрастной категории. Медвед, конечно же, усматривает в этом нехороший умысел, хотя какой, понять трудно. В действительности он просто не в состоянии проанализировать статистику, которую тут же сам и приводит. Дело в том, что внутренний рынок проката в США давно стабилизировался, и весь рост теперь приходится на зарубежный. С 1985 по 1990 год зарубежные доходы Голливуда возросли на 124%. И если в 1980 году доля зарубежного рынка в общих доходах составляла 30%, то в 2000-м уже 50%. Таким образом, никакой загадки и заговора в действиях Голливуда не обнаружено. Он просто удовлетворяет вкусы потребителей, не менее половины которых живет сегодня за пределами США. И пенять на эти вкусы лучше всего каждому у себя дома. А что касается самого Майкла Медведа, то его, судя по всему, меньше всего интересует реальная американская действительность. Он хочет превратить американский шоу-бизнес в машину тупой пропаганды. Ставив в пример нынешним мастера старого кинематографа, режиссера Фрэнка Капру, он ухитряется вспомнить лишь его пропагандистский сериал военных лет «Почему мы сражаемся», сегодня совершенно забытый. В сущности, Майкл Медвед имитирует тактику мусульманских экстремистов, не видящих смысла в искусстве, который они считают просто ложью. Поразительно, что в числе самых рьяных поклонников Голливуда его самые яростные обличители – святоши Ирана и афганского Талибана, многие из которых никогда не расставались со своими видеомагнитофонами. Но еще более яркий пример популярности американской массовой культуры – название самой известной сегодня террористической организации – «Аль-Каида». Согласно анализу одного дотошного журналиста, Усама бен Ладен позаимствовал название арабского перевода известной трилогии американского фантаста Айзека Азимова «Foundation» в неудачном русском переводе «Основание». Вернее перевести «Организация», и именно таково значение термина «Аль-Каида». Тайная организация, о которой идет речь в этих романах, сумела захватить власть во всей галактике и основать единую империю на многие тысячелетия. Атлантический дневник.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Трудные дети, трудные подростки, трудные люди. Нормы это или исключение? Откуда они? Кто их формирует? Семья, школа, общество, генетика? Вечные вопросы, на которые наш московский координатор Вероника Баде получила на улице следующие ответы.
По-моему, от семьи. А потому что не обращают внимания на детей.
Уроды взрослые делают уродами детей, лепят копии свои.
Если в семье хорошие отношения между родителями, вряд ли будут эти трудные подростки. Нету вот простейшей культуры, культуры воспитания, внутренней культуры.
Трудные подростки из семьи. Откуда же они могут еще браться?
Трудные подростки. Прежде от трудных родителей.
У нас сейчас такие условия, что мы с утра до ночи работаем. Ребенок, он просто предоставлен сам себе.
Есть такая статистика, что 15% не поддающихся воспитанию. Они были всегда и будут.
Мнение москвичей и практически все в один голос винят семью. Ну что ж, послушаем специалистов, участникам нашей передачи. Это психологи Наталья Московкина и Карине Гюлязизова и писатель Эдуард Тополь.
«Факты и мнения». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 20 августа 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Эдуард Тополь, я начну с вопроса к вам во Флориду, в Майами. Вы автор популярных в России, ну и не только в России, конечно, книг, и среди них книга «Невинная Настя» или «100 первых мужчин». Эту книгу московское издательство «Аста», оно ее выпустило, представило как исповедь московской Лолиты. Ваша Настя – жертва изнасилования. Как вы понимаете свою героиню? Как трудного подростка или как-то иначе?
На мой взгляд, она совершенно не трудный подросток. Она оказалась в очень тяжелых, трудных ситуациях, условиях. Роста самой по себе, предоставленная самой себе, когда она хотела обсудить с мамой свои проблемы, решилась на это. Мама ей сказала, что ты знаешь, Настя, есть вещи, о которых мне лучше не знать. То есть родители занимаются во всем мире, а в России сейчас усиленно те родители, которые могут прорваться к какой-то хорошей жизни, они занимаются этим стопроцентно. И дети действительно, вот как сказала на улице московская женщина, предоставлены сами себе. И вот эта Настя, она оказалась в среде трудных подростков, которые тоже, в общем-то, сами себя воспитывают.
Настя имеет действительно вполне обеспеченных родителей, которые дают ей деньги, отец готов ей покупать платье. То есть она ни в чем не нуждается, кроме родительской любви. И вопрос Натальи Николаевне Московкиной. Действительно ли семья является первоисточником этой проблематичности подрастающего поколения? Но прежде чем вы ответите, Наталья Николаевна, я представлю вас. Заместитель директора Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции и член общества травматического стресса. Итак, ваше мнение, прошу вас.
Мы проводили исследования именно семей, из которых вышли трудные подростки. На самом деле мы постоянно ведем эту работу, и это был только маленький кусочек нашей работы. Да, действительно, это так. К сожалению, это так. Из трудной семьи выходят трудные подростки, трудные дети. И мы, какие бы мы ни были умные, образованные, культурные, но иногда наши ценности приводят к тому, что мы забываем о своих детях. Мы – это мы, люди. Забываем о своих детях и добываем деньги, делаем карьеру. В то время как в нашем доме остаются беззащитные, беспомощные существа, которых мы, в общем-то, своим поведением отказываемся поддерживать. Вот эти дети и становятся трудными подростками, вне зависимости от того, что стоит на столе в этой семье. Или это стол с разносолами и полный достаток, или это бедная семья.
Спасибо, Наталья Николаевна. Но с тем же успехом, очевидно, можно сказать, что если мы, как вы выражаетесь, не делаем деньги, не делаем карьеру, если на столе ничего не стоит, никаких разносолов. Это вовсе не гарантия того, что в такой семье подросток не будет трудным. Наверное, это банальная истина, то, что я говорю. Но я хочу спросить у Карине Гюлязизовой, кстати, представлю и вас, Карине Сергеевна, детальнее, аналитический психолог и генеральный директор Центра аналитической психологии «Ось времени». Так вот, вопрос. Когда мы говорим «трудный подросток», ведь это совсем не обязательно означает, что вырастет трудный человек. Я ссылаюсь на свой личный опыт. Когда моему сыну было 15 лет, то он в шкафу вырастил марихуану, которую и курил. Но никаким трудным человеком он социально не стал. Итак, прошу вас.
Подростки все трудные, и таков период вот этот переходного возраста, пубертата так называемого, безусловно, не бывает легких подростков, не бывает легкого процесса отстраивания от семьи, а подросток – это именно тот человек, который оказывает сопротивление родителям. Безусловно, это так. Все трудные по-разному, все трудные по-своему. Я просто предлагаю обратить наше внимание на то, что сейчас такая массовая общая тенденция отказа от родительской роли, которая достаточно давно уже тянется, несколько десятилетий, если не сказать, растянулась навек. И вот это, на мой взгляд, наиболее такая существенная здесь вещь, потому что, безусловно, можно прикрываться любыми обстоятельствами, безусловно, можно говорить о том, что мы делаем карьеру, что мы трудимся на благо, бог знает чего, скажем, раньше мы трудились на благо Родины, и детей совершенно смело отправляли во всякие разные организации, таким образом сливая ответственность на эти организации. Сегодня мы можем слить ответственность в сторону карьеры, тем более, что вроде бы это очень так красиво звучит. Я хочу красиво жить, хочу хорошо жить, и чтобы мой ребенок жил тоже хорошо. Я вот поступаю так, а не иначе. Я думаю, что в основе этого всего лежит чудовищный страх взрослых людей перед чувствами вот тех, кого они родили. Потому что то поколение, которому, скажем, принадлежу и я в том числе, это поколение нелюбимых детей, это поколение, которое не знает, что такое близость к матери, прежде всего к матери, что такое доверительное отношение с отцом, что такое безусловная любовь родителя, что такое безусловная его защита. И мы, и те, кто идут за нами, к сожалению, вот выросли в таких условиях.
Карина Сергеевна, спасибо. Хочу сейчас еще раз включить Эдуарда Тополя. Эдуард, в Соединенных Штатах, когда подросток совершает преступление, проступок, выбивается из социальной нормы, неизменно винят общество. В России сегодня, вот мы слышим и то, что говорит Карине Гюлязизова, и то, что говорят москвичи на улице. Никто не винит в данном случае социум, общество, не винят школу, винят только семью. Не кажется ли вам это парадоксом, если вы вспоминаете советский период, когда в первую очередь винили школу, например?
В советское время были разные периоды. Например, я застал еще период, когда всю ответственность за воспитание трудных, особенно подростков, передали милиции. И консультантом моего фильма «Инспектор по делам несовершеннолетних» был заместитель министра МВД. Я обратил внимание на очень тонкое замечание Карине по поводу проблематики с воспитанием подростков сегодня. Но есть еще один аспект, который, мне кажется, очень важен. Это то, что сами подростки, они уже, в общем, люди. И очень часто почти зрелые люди. И вот их ответственность за то, что они делают, должна воспитываться и семьей самых молодых ногтей, и школой, и обществом, кем угодно, чтобы они видели и могли оценивать свои поступки. Я хочу привести пример. Вот в моей книжке «Невинная Настя», когда сама Настя прочла эту книгу, она стала кричать мне по телефону, что это не я, что это какая-то стерва бесчувственная, что вы там написали? И я ей говорю, послушай, в этой книге нет ни одного эпизода, который я выдумал. Строчки нет, которые ты не сказала на своих кассетах. Просто я выстроил все твои поступки хронологически и логически. И теперь ты посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Вот мы должны учить. Семья, школа, взрослые просто, неважно, в обществе, соседи. Мы должны учить детей исследовать, анализировать свои поступки и понимать, к чему приводит каждый промах. Иначе дети вытесняют все плохое, и взрослые вытесняют из памяти все плохое.
Спасибо, Эдуард Тополь. Я напомню, по времени говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом, участвуют в нашей московской студии. Они находятся психологи Карине Гюлязизова и Наталья Московкина, из Флориды, Майами, писатель Эдуард Тополь, передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Наталья Николаевна Московкина. В вашем центре психолого-педагогической реабилитации, коррекции, с чего вы начинаете эту коррекцию? С того, что, как говорит Эдуард Тополь, даете подростку зеркало, чтобы он посмотрел на себя и сказал, а желает ли он себе то, что он делает другим, или у вас какие-то иные методы?
Как правило, мы начинаем работу с ребенком с того, что помогаем ему почувствовать себя в безопасности рядом с психологом, с безопасности на данной территории. Дело в том, что эти дети на самом деле, несмотря на их, может быть, резкость, грубость, внешнюю такую решительность, на самом деле это несчастные, тревожные и беспокойные дети, не имеющие поддержки со стороны окружающих, ощущающие только порицание со стороны мира. Один ребеночек, например, нарисовал животное, неизвестное животное, это обезьянку, с двумя лицами. Одно лицо на затылке, другое впереди. Его спросили, а что значит эти два лица? Он говорит, а как же? Ведь на нее могут напасть. И спереди, и неожиданно сзади. Она должна видеть опасность. Вот эти дети, как правило, ощущают огромную опасность. И работать с ними в таком состоянии нельзя. Помочь поверить в людей, поверить, что есть среди окружающих те, кто хочет добра, кто готов тебе помочь, кто готов тебе поверить. Вот с этого мы начинаем свою работу.
Спасибо, Наталья Николаевна и Карине Сергеевна Гюлязизова. Вы слышали мнение одного москвича, который приводит статистику. Я должен сказать, что я его ответ несколько сократил, просто он не помещался во вступительную часть передачи, это 1:10. Он говорит о том, что статистика показывает, что 70% нормальны, они социально абсолютно адаптированы, говоря о подростках, 15% талантливы и 15% попросту невоспитуемы. Они неисправимы, не поддаются никакой коррекции. С вашей точки зрения, это наследственность, это генетика, это неадаптируемость как социальная норма. Что это такое?
Видите ли, Лев, я больше всего боюсь вот таких приговоров относительно генетических обусловленностей, каких бы то ни было. И просто вот такая ортодоксальная система, как, скажем, система медицины, психиатрии, она, на мой взгляд, опасна и разрушительна уже хотя бы тем, что есть вот такое объяснение очень удобное, за которым можно многое спрятать, многое скрыть. Это как вот, ну, скажем, болезнь, обусловленная вот генами, органикой и так далее. Таким образом, мы не даем возможности выхода, мы не даем идеологически. А если этого не давать, то, соответственно, можно тем же самым родителям сесть, расслабиться и сказать, ну, вот такой уж он родился в моего, там, не знаю, прапрадеда или прапрабабку. То есть, конечно, наверняка это есть, и не буду больше об этом говорить, но меня-то волнует в этом смысле то, что, с одной стороны, невероятная для меня радость и большая радость воистину, что теперь уже люди на улицах могут говорить о том, что проблема в семье, что проблема в том, что вот такие у нас родители, вот такие у нас они неправильные или вот такие они у нас несовершенные. Это уже колоссальный прорыв, на мой взгляд. Это прорыв в самосознании невероятный. Потому что представить себе, что так будут говорить даже 10 лет назад, было и представлялось совершенно невозможным. Через меня проходит очень большое количество и подростков в том числе, и их семей, их родителей, и людей достаточно высокого уровня жизни. И тем не менее, еще 10 лет назад я не могла себе представить, что такое будут говорить на улицах просто остановленные люди.
Спасибо, Карина Сергеевна. И вновь Флорида, Майами, Эдуард Тополь. В вашей книге «Невинная Настя». Настя спрашивает у вас, у писателя, что ей делать? Уходить в монастырь или что-нибудь другое? Следует сказать, что мое мнение о вашей героине таково. Это распутная, мстительная нимфетка, которая, по сути дела, заслуживает очень мало сострадания. Она все видит, все понимает, превосходно оценивает окружающую среду и делает то, что она делает. Она мстит. Что все-таки вы посоветовали бы ей?
Вы знаете, Лев, дело в том, что я обратил внимание, на книгу есть разные отзывы, и хорошие, и плохие. На мой взгляд, дело не в этом. Автора можно ругать или хвалить, а дело в самой теме. И вот те, кто обсуждают тему, постоянно проходят мимо одного эпизода, с которого начинается вся, так сказать, распутная жизнь этой девочки. Ее изнасиловали. Ее изнасиловали в 13 лет, когда она первый раз пошла на дискотеку. Я не знаю, какая есть статистика у тех, кто сидит за столом, но я слышал, что по статистике чуть ли не каждая третья женщина проходит через изнасилование. Вот корень ее мстительности, она же мстит не за то, что ее обидели, не за то, что ее обругали. И никто ей потом не помог понять ее ситуацию. И она мстит мужчинам, она мстит подросткам, своим соседям, своему кругу подростков, которые ее провели через это чудовищное унижение. Как минимум унижение, я уже не говорю физические боли.
Но дело в том, что я начал с того, что ее изнасиловали. И мы говорим о московской Лолите, 13-летней девочке, которая в дальнейшем пополняет список этих подростков, которым она мстит, мстит телесно, но также и душевно. Как бы то ни было, Карине Гюльазизова, вот хорошо, та же самая Настя, вот такая вот судьба. Причем эта судьба, судя по тому, что говорит писатель Эдуард Тополь, совершенно реальная, невыдуманная судьба. Ей не помогли. А что она должна была бы делать в этой ситуации? Может быть, эта передача поможет кому-нибудь другому?
То, что она выбрала такую оборотную сторону поведения, то есть она стала мстить, для нее является спасением, как ни парадоксально, быть может, прозвучит, компенсаторным очень важным моментом жизни. Я не говорю и не призываю ни в коем случае так поступать или так делать, я проясняю несколько, что случилось. Для того, чтобы не жить с ощущением жертвы всю оставшуюся жизнь, да, действительно, у человека высвобождается некий ресурс, и тогда он занимает роль преследователя. То, что делает эта барышня. Это раз. И два, скажем, есть такие исследования, которые показывают, что если женщина в момент изнасилования хоть как-то сопротивлялась и пыталась спастись и защититься, у нее потом нет чувства вины за то, что с ней это случилось. Если же она не пыталась этого сделать и каким-то образом, ну так, примирилась с тем, что происходит, потом психологи, психотерапевты разбираются прежде всего вот с этим чувством вины, которое приводит к колоссальным совершенно изменениям, колоссальным нарушениям и к болезненным состояниям. Что делать? Безусловно, обращаться к специалистам. У меня один только ответ на этот вопрос был и будет всегда, потому что такие серьезные события жизни, такие серьезные проблемы, конечно, просто так никуда не уходят.
Спасибо, Карина Сергеевна. Но вы согласитесь с тем, что 13-летний подросток наверняка с трудом находит дорогу к специалисту, психологу или психиатру, если он не делится своим горем, своими проблемами с родителями. И очень коротко, времени у нас практически больше нет. Наталья Николаевна Московкина. Вот этот комплекс жертвы у детей, у подростков, которые попадают к вам, как ваши питомцы, пациенты, клиенты, не знаю, называйте их как хотите. Они чувствуют себя жертвой семьи, общества, школы, чего?
Как правило, дети не идентифицируют виновника. Все их поведение вот соответствует этому комплексу жертвы, и они бывают готовы подчиниться любому человеку, способному совершить насилие или намеревающемуся совершить насилие. Один раз изнасилованный ребенок оказывается неспособным защищаться при вторичных попытках насилия. Он не сопротивляется и позволяет совершить последующее насилие, чем еще больше усугубляет свое состояние. Вообще такой ребенок, он вообще не единичная жертва. Это ведь жертва не только насильника. Это жертва и своих родителей, которые не захотели понять, прочувствовать, которым он не осмелился сказать, потому что они, может быть, могли быть жестоки. Это одинокий, несчастный человек. И в дальнейшем, не сумев противостоять давлению извне, любому давлению, давлению со стороны подростков во дворе, взрослых людей, может быть, девиантного поведения, они, в конце концов, часто скатываются на то, что сами становятся, вот как эта бедная, на мой взгляд, несчастная Настя, становится проститутками.
Спасибо. Но она как раз проституткой не стала, это я просто уточняю. Она действительно жертва, жертва обстоятельств и жертва, конечно, самой себя. С моей точки зрения, хотя Эдуард Тополь считает, что, видимо, как-то дело обстояло иначе, но у каждого может быть свое мнение. И на этом мы передачу «Факты и мнения» заканчиваем. Участвовали, собравшись в Москве, в нашей московской редакции, психологи Карине Гюлязизова и Наталья Московкина. И из Майами, Флорида, Соединенные Штаты, писатель Эдуард Тополь. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Наш московский координатор Вероника Баде и режиссер в пражской студии Наташа Пахомова. Всего хорошего.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка – ты рядом, даль социализма. Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Никогда не забудем.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».